В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Родион Мирошник, наш умный парень, посол по особым поручениям МИД России. Родион Валерьевич, вас приветствую.
Да, приветствую вас, Евгений.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Смотреть можно во ВКонтакте, в Телеграме и в Ютубе тоже можно смотреть. Давайте начнем с того, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер прилетел в Вашингтон. Как пишут медиа, он хочет добиться одобрения Вашингтоном уже принятого решения санкционировать Украине нанесение ударов ракетами Storm Shadow вглубь территории Российской Федерации. На это президент России Владимир Путин говорит, что это будет прямое вовлечение НАТО в конфликт. Но возникает вопрос, ведь и до этого западным оружием обстреливалась территория Российской Федерации. Западные танки использовались. Но это мы не считали прямым вовлечением?
Знаете, вот весь конфликт, который он сейчас разворачивается на Украине, это такой набор юридических кульбитов, да, то есть в описании. Да, то есть вот когда начинается выстраивание целой системы, вот то, о чем говорил президент, подмены понятий.
Да.
Да, то есть такой некий орвеловский мир. Да, то есть мы на всякий случай, мы сначала 2 года назад Германия крайне боялась поставить каски и одеяло, да, а теперь вот едва-едва сдерживается, чтобы не передать Украине Таурусы. Поэтому вот эта ситуация разворачивается таким образом. И вот вчерашнее заявление президента, оно во многих вещах вот ставит точки над «и». Да? То есть потому что вот Запад активно проталкивает позицию, при которой «я не я и лошадь не моя». Да? То есть я продал, я отдал, значит, а Украина уже там сама умная, делает, что считает нужно.
А они для чего это делают? Что потом как-то на каких-то разбирательствах они вот этим всем подобьют чистыми?
Нет, для того, чтобы, если Россия применит уже ответные действия по этим государствам, предпринят какой-то набор действий, да, то есть который может быть, спектр на самом деле очень большой, да, то эти государства скажут, вот извините, это не мы. Мы тут не участвовали, мы никакого отношения к украинскому конфликту не имеем. Ну, подумаешь, да, продали, но вы же тоже кому-то продаете.
Ну, это дихотомия.
Да, поэтому мы... Нет, и видите, президент здесь достаточно четко определяет роль каждого именно в этой схеме. Да, и в этой схеме роль каждого, она понятна. То есть здесь роль даже украинских боевиков, она сводится к, ну, такой, знаете, ограниченной роли бедуинов. Да, то есть мы вам дали ракету, вы ее вывезли на стартовую площадку, а уж куда она полетит, как она полетит, на какое расстояние и с какими координатами, и кто ее будет сопровождать со спутника, да, это уже, конечно, остается за западными хозяевами. И здесь уже роль западников, она не получается. То есть они используют вот это вооружение, то есть они вводят полетное задание, они контролируют подачу информации, которая идет через спутники, они контролируют вот эту как раз точность нанесения. Поэтому в данном случае здесь уже описывать ситуацию, что мы отдали, а Украина делает то, что хочет, да, то есть нет, понимаете, здесь эта история не работает. Потому что вот в этих системах, да, то есть здесь это в первую очередь была введена система такого, знаете, запрета действия против себя же. Да, то есть она работает, то есть украинцы при всем своем же огромном желании это сделать, да, то есть они не смогут отправить эту ракету по Лондону, к примеру, Парижу или Вашингтону, да, потому что там заложена эта система, которой они этой ракетой управляют, западники, управляют французы, британцы и американцы, те, которые поставляют вот это вооружение Украине. Поэтому они не доверяют в данном случае бедуинам право вносить полетное задание, координаты и места, по которым бить. Поэтому совершенно не случайно Зеленский или вот сейчас, и раньше Ермак и компания, они приезжали в Вашингтон, говорили, а мы передали Вашингтону наши потенциальные цели.
Набор целей, да.
И, знаете, здесь тоже вот такой изуитство определенное, да, то есть здесь вот Вашингтон максимально старается вот путем этих юридических кульбитов показать, мы не являемся прямыми участниками, Зеленский и компания всячески пытаются втянуть их в эту историю.
Демонстрирует, как это называется, стратегическое партнерство, наверное, в этом плане. Что? Единство.
Втянуть. Здесь речь не о никаком не единстве, да, то есть о собственном спасении. То есть Украина видит варианты своего спасения, лично Зеленский, лично Ермак, лично украинские элиты, через втягивание сюда стран НАТО.
Чтобы
то есть,
что?
Чтобы участвовать, то есть в общей кутерьме спрятаться легче, выжить легче. Да, то есть, когда то ли дело идет прямое столкновение между Киевом и Москвой, то ли идет столкновение между всеми странами НАТО, которые там по усилиями Зеленского могли быть втянуты в эту историю. Поэтому здесь вот есть противоположность стремлений. Поэтому Зеленский свое спасение видит одним из вариантов непосредственно втягивания НАТО в этот конфликт. А НАТО от этого всячески отстраивается.
Но если у НАТО все равно есть, ну, у Штатов в данном случае, все равно есть стратегия на постепенную эскалацию, но вот с использованием этой юридической казуистики, то мы же видим, что стратегически они все равно в конфликте. И, наверное, как это, допускается вариант большой войны, но как это, безъядерной.
Нет? Конвенциональный.
Конвенциональный, да.
Это вот тот коридор, о котором западники предпочитают вот все время упоминать, устанавливая вот эти красные метки, да, линии, ограничения, то есть по которым, вот по их подсчетам, да, то есть Россия должна не выстоять. А вот давайте загоним Россию в такой коридор, в котором она будет истощать свои ресурсы, она не сможет использовать там какие-то технологии, возможности, арсеналы, да, а мы, вот, ну, в частности говоря, вот с точки зрения НАТО или вот этой группировки «Рамштайн», да, то есть, а у нас таких усилий хватит.
Да.
Да, не зря же вот сейчас западные ВПК, да, то есть крупнейшие компании, такие как там Lockheed Martin, да, то есть, к примеру, такие компании, как германская компания Rheinmetall, да, то есть, а у них в разы капитализация повысилась.
Они в фаворе
просто
сейчас
в разы, находятся. Да, и на ближайшие, там вот сейчас даже на биржах, да, то торгуются их акции, и они на ближайшие 4-5 лет, они видят рост своей рентабельности примерно 50%. То есть они понимают, что у них огромные государственные заказы, они понимают, что правительства различных стран будут у них заказывать производство ракет, там, беспилотных систем, снарядов, чего угодно. То есть вот, вот эти, ну, естественно, вот наиболее высокотехнологичные, понятно, что это дальнобойное ракетное вооружение и беспилотники. Это главные приоритеты, которые сейчас есть. Причем беспилотники как авиационные, так морские, подводные. И вот эта вся система, которая просто сейчас бурным цветом расцветает, и они в эту историю вкладываются. Поэтому... Вот тот же американский лоббизм ВПК, военных производителей, да, то есть они в какой-то момент, они просто не позволят, к примеру, американскому президенту отказаться от поддержки, а потому что они активно участвуют в той же политике американской, да, то есть они будут лоббировать, чтобы им продолжали выделять бюджет.
Но если все на поверхности находится, как бы мы понимаем, где, что называется, спрятана игла Кощея вот этого коллективного Запада, которую, найдя, можно сломать, и Запад этого отползет, и закончится вот эта вся история с Украиной, ну, на какой-то период времени. Эскалация прекратится.
Это демонстрация в определенной степени военного, военно-технического превосходства.
Да?
Да, это вот именно тот вариант, при котором, значит, вот конфликт может быть урегулирован с долгосрочными последствиями, имеется в виду для нас, то есть мы не хотим остановки конфликта. Нам это невыгодно, нам неинтересно остановить его. Ну, вот, вот просто остановить.
Просто
да?
остановить.
Да, потому что мы прекрасно с вами понимаем, что вот сейчас раскачанная машина того же западного ВПК, да, она работает, она немножко от нас отстает. У нас чуть лучше работает ВПК, мы быстрее смогли развернуться, мы быстрее смогли наладить в большом объеме производства там целого ряда вооружений, да, то есть, и поэтому мы демонстрируем вот это превосходство на поле боя сейчас, да. Западники немного отстают, но они нагонят. Если им дать паузу, да, они нагонят. Они поэтому вот речь идет, то есть об этом президент же многократно говорил. Ребят, мы не можем остановиться, да, для того, чтобы просто дать им возможность, значит, вот заново перевооружить, да, дообучить, собрать там дополнительные войска, значит, дать им новые виды вооружений и прочее, прочее. То есть вот все для того, чтобы они уже с новыми силами, спустя там какой-то период заморозки, снова ринулись вперед там под любыми там благими, неблагими предлогами.
Ну, то есть получается, что Запад сейчас, вбрасывая темы с ядерным оружием, истерию эту нагнетая, вбрасывая параллельно темы через разные источники, что хорошо бы какие-то мирные переговоры вести, параллельно рассуждая, дадим возможность бить по вглубь России, не дадим возможность, пытаются разбалансировать систему и принудить Российскую Федерацию к каким-то переговорам на своих условиях. Так это выглядит?
Ну, в определенной степени, да. В определенной степени. То есть мы прекрасно знаем, что есть там официально видимая часть, да, потому что на самом деле процесс еще глубже. Да, то есть здесь это верхняя часть, которая предполагает сохранение возможностей Запада и, значит, дать им возможность максимально использовать свой военный потенциал и тем самым принудить уже там Россию к каким-то выгодным им действиям. И тем самым еще и затрагивает геополитический аспект. А геополитический аспект — это постараться максимально уйти от появления других точек силы.
Да.
Это, то есть, вот все время, да, то есть, вот вплоть до смерти там столетнего бывшего советника по национальной безопасности США Генри Киссинджера, да, то есть он же всегда говорил о том, что нам, американцам, нельзя допустить вот этот треугольник, нельзя допустить, значит, объединение усилий России, Китая, вот сейчас и Индии. Да, поэтому сейчас Ван И находится в Москве, не знаю, если улетел, не улетел, как бы, но идет вот интенсивный набор переговоров, идет там многослойные переговоры, много вопросов, которые обсуждаются, и, поверьте, это очень не нравится американцам, очень не нравится.
Ну и поэтому постоянно словесные интервенции, что Россия одна, у России нет союзников, плюс попытки пугать партнеров российских вторичными санкциями, чтобы они не помогали, создавая эту иллюзию, что страна в одиночку находится, и демонстрируя, что Россия некое токсичное государство, с которым нельзя складывать. Разделяя властвую, классическая схема.
Ну, безусловно. Послушайте, это государство с очень длинным опытом или длинным периодом колониального управления. Это, ну вот, да, вот даже в таких подходах экзистенциальных. Это прекрасно работает. Это прекрасно работает. Просто, знаете, вот в момент, когда мы в 60-х годах сказали, что у нас прошла деколонизация, она не произошла. Произошло изменение механизмов колонизации. То есть произошло изменение механизмов контроля за этими государствами. Ну, к примеру, там, когда вот недавно Нигер возмутился тем, что, оказывается, вся финансовая система контролируется Францией. Да, то есть там находятся французские батальоны, там же сидят американские военные, там, значит, сидят иностранные корпорации, которые разрабатывают их полезные ископаемые. Да, то есть они продолжают там находиться. Они сказали, да, все, вешайте свой флаг, нас это не волнует. Но экономика наша, финансы наши, контроль за кадрами наш, значит, использование ваших недр, всего того, чего нам нужно, наше, а ну, о социальных проблемах своего государства можете заботиться самостоятельно, нас это не волнует.
Если возвращаться именно к украинскому кейсу, вот замглавы Минобороны сообщал о планах НАТО отправить войска на Украину, строиться с целью силового принуждения России к переговорам по формулам Киева, но это то, о чем мы говорим с вами, что вот это на поверхности лежит. Но по факту, насколько западный мир сейчас толерантен к тому, что пока что наемники, официально имеющие такой статус, видимо, эти бойцы, которые из натовских стран воюют на стороне Украины, они погибают, потому что там по ним наносятся удары российской армии. Вот эта резистентность к этим ударам, она у них будет вечной, и поэтому в какой-то момент они могут регулярные войска туда отправить или нет?
Я думаю, что даже если допустить вариант, что они могут направить туда войска, да, то есть то это ну, совершенно не в близкой перспективе. Вот совершенно не в близкой. Это будет, это если и произойдет, то это в каком-то, знаете, промежутке времени, когда они просто вынуждены будут. Сегодня у Запада, особенно у американцев, нет ни малейшего желания втягиваться непосредственно в это военное противостояние. Они готовы на нем зарабатывать, они готовы на нем получать свою политическую, геополитическую гегемонию, они готовы подтверждать, значит, там вот эти поддержки, таким образом мир, построенный на международных правилах, вот это они готовы там делать, но вот самим идти воевать, да, то есть им хватило Вьетнама, им хватило там других государств, после которых начались уже внутренние кризисы. Да, американцев самое страшное для них, понимаете, это вот внутренний кризис внутри Соединенных Штатов. Поэтому американцы, те, которые вот сейчас, вот там через сколько, полтора месяца там будут голосовать за там своего нового президента, а вот в этой парадигме для них гораздо важнее ценник галлона бензина, да, то есть или йогурта, который продается в соседнем гастрономе. Да, вот это гораздо выше, чем вот ситуация на Украине. Ситуация на Украине — это бейсбольный матч, который происходит на другом континенте. Да, мы сделали ставки на него, да, мы там что-то заплатили, но это матч, который нас не касается.
Да, но у американцев логика островитян, даже у британцев, по-моему, логика островитян, хотя британцы все-таки часть Европы, и тогда возникает вопрос, а степень как бы вовлеченности
извините, бога
европейцев...
ради, да, то есть вот просто вы из такого посыла исходите, да, то есть они, это государство колонизаторы. Это не важно, в Евросоюз, не Евросоюз, европейское, не европейское.
Ближе,
да,
они... я скорее про то, что ближе к точке, вот к болевой точке они находятся, чисто территориально.
Они находятся, не это, здесь вопрос не в территории, то есть британцы тоже считают, что они за лужей, но маленькой, да, и поэтому они продолжают находить свое место в большом геополитическом мире, потому что здесь, на самом деле, ведь британцы и американцы, они не одинаковые позиции исполняют, да, то есть даже сейчас, вот в контексте вот этого первого заявления о дальнобойном вооружение, да, то есть, а сколько раз уже британцы выступали вот таким инициатором, да, то есть процессов, они возглавляли танковую коалицию.
Регулярно, конечно, да?
Да. Они, значит, там, Борис Джонсон приезжает и говорит, там, а не будет никакого там стамбульского мира, значит, будет, будем просто воевать до последнего
украинца. Они же говорят Шольцу, да, продай нам Таурусы, а мы, соответственно, продадим
Украине. Они выступают
Украине
все время триггером. Они все время стремятся, при том, что Соединенное Королевство, да, то есть они не располагают там мощными большими вооруженными силами, да, там еще там 100 тысяч.
Они
там
умеют подзуживать.
Да.
Смотрите,
вот
как.
Это, поэтому это у них огромный, многолетний, вековой колониальный опыт. Опыт управления колониями там половины мира, да, то есть где они вот на протяжении столетий стравливали местные элиты, значит, создавали, когда там несколько, грубо говоря, британцев контролировали там сотни тысяч своих колониальных народов, которые им продолжали подчиняться. Поэтому опыт там колоссальный. Это не российский опыт. Россия всегда жила по-другому. Россия никогда не была колониальной державой. Россия, если расширяла свои пределы, она принимала в свою семью. Там насильно, не насильно, но она принимала к себе, и все, и там начиналась строиться такая же Россия.
Вошел в кишлак, оставил, да, город, да, это, ну, известное выражение.
Да, 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 да. А здесь, ну, а вот они нет, они никогда не рассматривали Индию как часть там Британии. То есть они рассматривали как место, на котором можно наживаться. Место, из которого нужно выкачивать полезные ископаемые, место, из которых нужно вести там, людей, которые будут второго сорта, которых можно использовать на черновой деятельности. И это все настолько глубоко интегрировано в их психологию, что здесь мы просто, знаете, мы на некоторые вещи просто смотрим вот другими глазами или через другие там очки.
Хорошо, если их логика такая, мы постоянно говорим про некий асимметричный ответ, который мы можем дать. А в чем заключается асимметричность наших действий для того, чтобы противостоять вот этой, вот этому рабочему, объективно работающему механизму колониальному?
Здесь, понимаете, то есть, во-первых, нужно вспоминать, что Советский Союз очень неплохо этим занимался.
Да.
Вот в свое время, да, то есть там вот эта цепочка целая там социалистических революций, да, значит, потом, значит, подъема протестного движения и всего прочего, то есть они же достаточно неплохо работали. И вот в 60-х, 70-х годах это приводило в ужас западников, да, крошились империи, они разваливали страны, уходили из-под их господства, уходили целое государство или там вот большие объединения. То есть это все было, это все происходило. Да, то есть...
Но тогда не было такой серьезной финансовой, как это, связки между Советским Союзом сейчас, нежели как между Россией и Западом.
А да, это мы сегодня мы платим, да, за это в 90-ми годами. Да, в 90-х годах мы очень... То есть мы, знаете, в некоторых моментах мы даже не успеваем осознать глубину кризиса, в который нас вогнали в 90-х годах. Да, то есть когда ущерб экономике России в 90-х годах, он был больше, чем ущерб экономике Советского Союза во время Второй мировой войны. Да, то есть страну разграбили так, стране разломали фундаментальные вещи, стране угробили там, интеллектуальный потенциал, значит, фундаментальное производство. Ну, допустим, мы до сих пор не восстановили систему там, того же станкостроительного производства. Да, то есть сейчас, когда встает вопрос о возрождении ВПК, да, то есть нам нужны заводы, которые будут производить заводы. Да, значит, а у нас это было первое, что было разрушено западниками в 90-х годах.
Ну, понятно, они знали,
они
с чем
знали,
работать,
чего, да, конечно. Они знали, с чего начинать, да.
Но тогда, насколько я понимаю теперь, вопрос разрешения кризиса, он фундаментальный и не сводится к тому, чтобы, как здесь люди пишут, надо просто центры принятия решений в труху, и тогда все сдадутся. А в том-то и дело, что никто не сдастся, потому что здесь речь идет о мировоззрении, скорее всего, и о том, что у нас есть действительно вот эта экономическая связка, потому что мы... как бы, как это, воюем в белых перчатках немножечко здесь, и газом торгуем, тут удобрения поставляем, тут еще что-то делаем, и, соответственно, и параллельно на фронте у нас успехи. А как здесь тогда быть?
Здесь это, к сожалению, это требует времени, то есть все это прекрасно понимают, да,
да.
И вариант вот под названием, ну, вот у нас он проходил под таким набившим оскомину, наверное, термином импортозамещение,
да.
Да. Ведь, но суть ведь не в том, чтобы научиться производить, не знаю, там, прокладки или какие-нибудь предметы, которые производили не у нас, а в Финляндии, к примеру. Нет, конечно, да, речь идет о более глубинных вещах, это тот же софт, на который проник, вот в вашей радиостанции, я думаю, тоже используется софты, которые не совсем российского производства. Да, и здесь это ставит в ущерб, ставит в состояние такое риска, значит, там, саму радиостанцию, да, потому что в какой-то момент может просто поступить сигнал или блокироваться эта программа, да, то есть и все, эфир подвис. Да, то есть, ну, это банальный пример, да, а это касается там, электроэнергии, это касается там, работающих там, предприятий различного уровня. То есть много-много-много. То есть вот этот процесс интеграции, внедрения в состав, вот в структуру, систему власти, управления, технологии России и Запада, угу. он произошел очень глубоко. И в 90-х годах, к сожалению, знаете, я когда-то разговаривал с одним человеком, который был одним из последних замминистра гражданской авиации, вот, и он говорил, на 90-й год у нас было 15 тысяч единиц гражданского транспорта авиационного, да, то есть от Ан-2 до Ил-96.
Сейчас
да,
это пока все...
И ни одного самолета западного, ни одного. Во времена Гайдара он сказал, говорит, слушайте, а зачем нам плохие самолеты? Нам Боинг поставит очень хороший самолет. И в итоге мы пересели на Боинге, а теперь Боинг говорит, хотим, дадим, хотим, не дадим.
Пересели в аренду причем.
Ну, как варианты, да, то есть запущены были программы, которые, да. которые, по сути дела, просто убивали наше производство.
Но мы же говорим, что довольно хорошо справляемся вот с этой санкционной атакой, которая на нас производится. Справляемся с ней. Немножечко в авральном режиме живем. Это, конечно, поломало цепочки поставок, но все-таки. При этом мы настаиваем, что от того, как будет развиваться событие на поле боя, зависит все остальное. И кто в открытую присоединится к России. И как будет устроена экономика, и как все. А так ли это?
Это очень серьезный маркер.
СВО.
СВО.
Ключевой, скорее всего,
даже. Ну, назовем его так, да. То есть, да? Но это значимый маркер, который для целого ряда стран, да, то есть на этом поле демонстрируются военные возможности, объединительные возможности, угу. возможности применения, то есть, ну, возможности защищаться и быть готовым отбиться от давления Запада. Да, то есть, да, в данном случае на поле боя, которое, ну, вот так получилось, что поле боя расположено на территории Украины. Но столкновение там идет далеко не Украина. Украина там, да. на самом деле, сегодня играет уже там далеко не первую роль, и там это столкновение действительно вот Запада с Россией и еще кого-то. Да, то есть вот эти кто-то, да, то есть они, Запад очень сильно пытается всевозможными санкциями, давлением оказать там, вот Иран, против Ирана мы сейчас введем все что угодно, да, то есть КНДР мы вообще должны там растоптать, да, то есть Китай, не вздумайте, Индия, как это вы посмели покупать, значит, там российский нефть и газ, да, то есть вы что, значит, то есть мы там...
А может они сами надорвутся от этого?
Я очень надеюсь, что к этому идет.
Да?
Да, очень надеюсь, потому что все-таки, да, то есть в какой-то момент вот эти государства, такие как Великобритания, Штаты, да, то есть они сейчас пытаются удержаться на гребне волны, а в какой-то момент они не заметили, как выросли вот эти огромные государства. То есть полуторамиллиардная Индия.
Да,
то есть
шантажом, угрозам, манипуляции это можно вершить великие дела.
Можно, если нет альтернативы, если есть монополия, если есть монополия доллара, если есть монополия технологий, если угу. есть какая-то монополия военная. Да, то, конечно, да, тогда можно принуждать эти страны к выполнению воли гегемона и вот все время содержать его вот в этой клетке. Да, то есть держать его на поводке. Да, то есть говорить, вы будете развиваться только в ту сторону, куда мы скажем. А страны подросли, они уже, то есть у них уже, понимаете, то есть даже если внимательно смотреть того же министра иностранных дел Индии, да, который, значит, он внятно говорит, а это другая Индия, у нас другие амбиции, у нас другое место на геополитической карте, мы претендуем на совершенно другие роли вот в этой мировой игре, и мы понимаем, что ближайшие 10-15 лет будут кардинально иначе перекраивать вот эту геополитическую карту. Это очень амбициозные страны, и у них есть для этого серьезный потенциал.
То есть вы думаете, что фундаментально вот это как-то инерционное мышление того, что белый господин придет и расскажет, как жить, оно в любом случае со скрипом, но ломается?
Ломается.
Ломается.
Ломается. Вот даже посмотрите, то есть это как бы там ни было, да, сегодня ШОС и БРИКС – это государство, которое строится все-таки на экономической повестке больше. Да? Угу. Хотя в ШОС есть и антитеррористическая повестка.
Да.
То есть это не военное объединение.
В БРИКСе есть и повестка безопасности, кстати.
Есть, есть. Значит, там, но вот они... То есть, ну, просто эти объединения нельзя считать военными объединениями, военными блоками ни в коем угу. случае. Да? Это объединение, которое базируется на экономических интересах, на создании новых механизмов взаимодействия. И когда сейчас в БРИКС выстраивается очередь 34 государства, да, который говорит, ребята, ну, нам что-то не нравятся уже вот те блоки, которые организовали западники, и мы в них себя как-то, знаете, второсортно чувствуем, да, а вот, вот этот, знаете, там скамейка живущих в Золотом саду, да, она как-то не расширяется.
Но они-то место на этой скамейке не собираются уступать, потому что, понятно, для них БРИКС – это тоже серьезная конкуренция, но и участники БРИКС говорят, мы не строим объединение на почве антиамериканизма.
Конечно, нет. Мы все, то есть, знаете, главный принцип, который вот все время исповедует Россия, угу. да, мы всегда уважаем ваши национальные интересы. Да. Мы готовы считаться с вашими интересами, и вот наши взаимоотношения построены на сходстве национальных интересов, там, где нам выгодно, вам и нам, да, то есть тогда это строится, можно выстроить долгосрочные, хорошие, качественные отношения, и они будут выгодны обеим сторонам.
Родион Мирошник с нами, посол по особым поручениям МИД России, информационный выпуск, продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», Родион Мирошник с нами, посол по особым поручениям МИД России, и мы продолжаем. Тут Шольц якобы готовит собственный план мирного регулирования на Украине, своего рода новые Минские соглашения, что не исключает передачу Москве части украинских территорий, при этом об этом пишет итальянская газета со ссылкой на источники в Берлине, и все это выдается в годовщину несостоявшегося Минска. По сути. Что это? А немцы переживают?
Немцы? Немцы, да. Конечно, переживают. Но немцы же переживают по другому поводу, да, то есть немцев интересует, вот, конечно, Шольца напугала ситуация, по которой произошла в Тюрингии и Саксонии, да, то есть когда АДГ победили, когда ХДС, ХСС, значит, взяли гораздо больше процент, а его, собственно, партия, социалисты, они получили там в районе, что 6%. Да, то есть это он прекрасно понимает, что еще один-два таких региона, и все, ему надо складывать уже полномочия, партию переводить в оппозицию, и дальше уже заниматься совершенно другой партийной работой, да, если оставят на должности, да, опять же, партийные бонзы. И ведь в самом контексте того, что происходит в Германии, вот почему оседлали АДГ, допустим, оседлали эту повестку, да, они говорят, слушайте, при Шольце у нас Германия не позаботилась, Германия, которая всегда пользовалась российскими ресурсами, да, то есть на которой была построена германская экономика, да, то сейчас мы пришли к ситуации, при которой Мерседес сворачивает свое производство, БАСФ уже там попереводил свои заводы куда-то другое. Volkswagen сейчас заявил, да, то есть достояние вот немецкой нации, да, Volkswagen, да, то есть которая сейчас тоже задумывается о том, где бы, куда бы перенести свои производства, да, то есть вот эти лидерские задатки Германии, они постепенно уходят в прошлое. И сейчас Германия перестает быть вот этим локомотивом европейской экономики, потому что слишком активно играет в интересах американцев. Германия сегодня самый главный спонсор европейский киевского режима, да, то есть по нашим подсчетам там более 32 миллиардов евро было выделено именно Германии в том или ином виде на поддержку Киева.
Но при этом говорят, а давайте какую-нибудь мирную инициативу. Ну,
отлично.
Вот, кого я пытаемся обмануть?
Вот даю сразу господину Шольцу, даю чудесное предложение, да, которое причем будет под аплодисменты принято, я думаю, вот на территории Германии, да, запретить всяческие выплаты Украине. Просто перестать использовать деньги немецких налогоплательщиков, да, на поддержку криминального украинского режима. Перестать, значит, отправлять туда танки, перестать туда отправлять деньги, перестать вот тратить деньги, которые могут быть направлены. Там, кстати, много возмущений, да, фермеры требуют, говорят, дайте нам дотации, да, почему наши деньги отправляются в Киев. Да, почему, значит, вместо того, чтобы вкладывать деньги там, в высокие технологии, в развитие здравоохранения, то есть то, что нужно обычному там, немецкому бюргеру.
Да, но он же не самоубийца, чтобы такие заявления делать.
А вот тут и вопрос, да, то есть здесь, вы понимаете, то есть вот многие вещи, мы же строим на протяжении 10 лет, наше отношение к этой истории, она очень сильно трансформировалась, да, и мы же много раз признавали это, признавали, что мы слишком верили в суверенитет, национальные интересы государств в Европейском Союзе.
Да, и что по отдельности с ними договориться проще.
Да, что мы считали, что они действительно суверенны, что они базируются на интересах там, того же немецкого народа, к примеру, да, или польского, или французского, да, то есть они, что они, вот их интересы есть, они, благосостояние этих людей является главным. Оказывается, нет. Вот госпожа Бербок, она же объяснила, да не плевать я хотела на этот народ, да, то есть неважно выполнить то, что, значит, нам дала вот эта западная коалиция, и мы будем выполнять те задачи, которые перед нами ставятся, поэтому они же не немецкое правительство, они же по факту, они уже там, ну, некое марионеточное правительство, которое выполняет задачи там американцев или вот этой коалиции, которую возглавляют американцы. Поэтому это проблема, это серьезная проблема. Поэтому сейчас вот этот выпад, который сделал Шольц, ну, это попытка, знаете, там на вот этой волне играть, ну, в ожидание.
Что он миролюбивый.
Ну, конечно, да. То есть очень хочется, знаете, такое примерить на себя корону создателя миротворца. И здесь, ну, в Германии это очень плохо получается.
Ну, вообще, когда в этом контексте употребляется слово «Минск», хочется просто, мне кажется, умыться после этого снова. Ну, как бы, ну это пошло. это объективно пошло.
Вы знаете, я не знаю, почему здесь в этом контексте употребляется Минск. Да. Я, в принципе, не понимаю, да, потому что, ну, вот в этом...
А, гарантами все... они были, помните, ну, когда-то.
Вот их гаранти... Послушайте, здесь уже давным-давно пора говорить, вот я как непосредственно участник минских переговоров, я 8 лет провел за столом переговоров в Минске, а вот, и я могу вам точно сказать, что сам государственный переворот, который произошел в Киеве в феврале 2014 года, никто иной, как Франк-Вальтер Штайнмайер, в свое время, который нынешний является президентом, он был соучастником его организации. То есть именно Франк-Вальтер Штайнмайер дал свои гарантии во время переговоров в феврале с Януковичем, который гарантировал, что митингующие на Майдане выполнят те договоренности, которые были подписаны тогда на Банковой. Угу. А вот произошло все с точностью до наоборот. Да, Янукович выполнил обязательство, он убрал полицию от, из правительственного квартала, а Майдан, майданные деятели захватили. То есть, и знаете, как-то Франк-Вальтер Штайнмайер за это вот... То, что его гарантии ничего не стоили.
Он,
да, то,
формулу
что
он способствовал.
Потом придумал. Ну, это понятно, что он это придумал. Да, то есть, ну, просто само участие немцев во всех этих процессах, это такой, знаете, ну, разговор, извините за пошлость, да, то есть фраера и какого-то там, вора в законе. Да, то есть, поэтому вор в законе не обязан выполнять то, что он пообещал
вот, я почему акцентирую человеку. Внимание как раз на вот этой заметке в итальянской прессе и отсылаю к Минску, и вам задают вопрос как непосредственному участнику активному этих переговоров. Ведь, по сути, когда сейчас вбрасывается с завидной регулярностью темы, а вот можно такую формулу придумать, можно еще что-то придумать, а можно вот мирные переговоры все-таки вести, потому что надоело, что люди погибают, нужна стабильность. С кем, во-первых, вести переговоры, а самое главное, кто даст гарантии, что они будут выполняться с той стороны.
Ивина, тут, понимаете, здесь, ну, во-первых, не надо так узко смотреть на переговоры. Да? Mm-hmm. А, во-вторых, в 2021 году, в декабре, мы четко ответили, да? Да. С кем мы собираемся вести переговоры, да. И кто является главным инициатором, заказчиком, главным ответственным лицом за то, что происходит на территории Украины. Это НАТО и Соединенные Штаты. Вот это главная структура, которая, с которой, значит, ну как-то ни НАТО, ни Соединенные Штаты не проявляют ни малейшего желания вести переговоры или участвовать хоть в какой-нибудь формате. За все это время американцы участвовали только в одном формате, Женевский формат был, в апреле 2014 года, и то они там приехали, значит, министр вместе с Викторией Нуланд, значит, поговорили с украинцами, те вышли, через час сказали, говорят, нет, все фигня, говорят, мы не будем выполнять то, что, то о чем договорились, и все, на этом все закончилось. Больше все остальное время американцы предпочитают работать через прокси. Они не хотят прямого своего участия во всех этих процессах. А вот, поэтому здесь как-то, знаете, вот хотим ли мы, то есть можем ли мы достичь, вести переговоры? Слушайте, у нас всегда остается одна история, которая очень не нравится, знаете, вот нашим, ну, патриотам, да, то есть начинаем, мы всегда готовы вести переговоры. Да. Мы всегда готовы достичь тех задач, которые поставили перед СВО, путем переговоров. Мы всегда готовы отказаться от кровопролития.
Проблема, есть, что та страна...
Естественно. Понимаете, то есть в этом и есть суть вот тех проблем, которые возникают. То есть говорить о том, что Россия не готова к переговорам... Россия участвовала как минимум там на семи площадках, вот начиная от Киева 2014 года, да, заканчивая Стамбулом. Вот Россия везде участвовала в переговорах и везде предлагала свои мирные инициативы.
И везде они срывались, потому что та страна... Да,
абсолютно точно.
И поэтому даже если мы говорим по тем документам, которые в декабре 2021 года им отправляли, даже если кто-то с той стороны выйдет, а где гарантии, что это будет выполняться?
А мы не собираемся делать это на гарантиях.
Ага.
То есть здесь уже должны просто прописываться совершенно иные механизмы. Угу. Да, механизмы, которые предполагают... То есть сейчас, ну, посмотрите трансформацию взглядов, которые, к примеру, там демонстрирует президент. Да, то есть в июне он говорит, ребят, значит так, предусловие к началу переговоров, вы собрались и вышли с конституционной территории России, и после этого мы садимся за стол переговоров.
Да.
И на стол переговоров мы будем выносить не фантазии, а будем выносить вот тот документ, который вы парафировали в Стамбуле, и его будем ухудшать. То есть потому, что вы вели себя плохо последнее время. За это время, значит, он деградировал этот документ. И поэтому механизмы, которые вас принудят провести денацификацию, провести, значит, демилитаризацию, они должны быть не гарантией к обещанию кого-то, кто его не выполнит, а конкретные механизмы действия. Да, то есть контингенты, наблюдатели, мониторинговые миссии, значит, там, контроль над границами и так далее и тому подобное. То есть этот арсенал есть. Я не могу вам сейчас вот сказать, что вот какой механизм будет. Это процесс переговоров.
Конечно,
ну, просто, знаете, вот та череда переговоров, через которую мы прошли, да, то есть вот сами механизмы гарантий, обязательств, даже подписанных документов, они настолько деградировали, что сейчас можно договариваться только вот о прямых конкретных действиях, да. То есть и причем все время должен стоять вопрос, а если если они не будут выполнить то, что.
То, что.
Да? Какие последствия сразу наступят. И поэтому и здесь уже нужно, на самом деле, закручивать гайки и уже, то есть, о каких-то эфемерных вещах, о каких-то мы пообещали, мы обязательно сделаем, мы, значит, там, мы будем действовать ради демократии. Ну, слушайте, демагогия давно закончилась.
Наличие российских военных баз на территории Украины.
Вариант. Вариант. Ну, хорошо, пускай базу ДКБ.
Ну, да, да.
Поэтому конечно. Вот эти механизмы надо рассматривать. Вот эти механизмы, они могут стать гарантиями выполнения тех или иных обязательств, которые достигаются угу. путем переговоров. Поэтому, а вот, вот как раз, опять же, вся эта история, связанная с нормандским форматом, минским форматом и вообще присутствие вот этих так называемых гарантий и гарантов, да, они просто деградировали до уровня плинтуса. Mm-hmm. То есть они на сегодняшний день просто реально не существуют, они не работают. Это разговор немого с глухим. Это, значит, ну, там, ну, каждый обязан пообещать, да, то есть, ну, пообещали, ну, а потом как получится.
Потом как получится,
да.
Конечно.
Поэтому в данном случае, вот, понимаете, то есть опыта уже достаточно. Уже достаточно, извините, там, значит, и шишек набито, и понимание, понимание сути западников, которые на самом деле, они настроены вот на сохранение какого-то своего интереса и проталкивание вот под любыми предлогами, пользуясь любыми механизмами. Поэтому, соответственно, угу. ни в какие игры, знаете, когда это все размыто, когда это да. не уточняется, когда это говорится, значит, одна сторона подразумевает одно, другое, мы уже не играем в эти игры. То есть мы уже прошли, мы, знаете, прошли уже хорошую школу.
А с той стороны, как вы думаете, воспринимают как некий посыл, например, высказывания как политического руководства, так и экспертных кругов по поводу изменения, например, нашей ядерной доктрины?
Это очень болезненная тема. Это одна из самых болезненных. Ну, в принципе, да, потому что все-таки Запад стремится к вот, понятной для них истории, загнать Россию в определенные рамки, загнать ее в рамки там, определенного коридора, в том числе там, по вооружению, по там, географии ведения войны.
Связать руки.
Связать руки
за спиной.
Да, это, знаете, это все равно, что, ну, знаете, ну, вот есть боксер там экстра-класса, у него там удар, и когда у оппонента отлетает голова, да, то он говорит, а нет, давайте мы вам их застегнем сзади наручниками, а вы продолжите биться уже там, чем получится, да, потому что мы прекрасно понимаем, что, значит, сейчас, ну, вот система ВПК Запада, да, против нас работает 50 стран. Да, и здесь недооценивать их экономический потенциал, возможности, технологические возможности, подходы, которые сегодня, там, каждый день появляется какое-то новое вооружение на поле боя, да, то есть, ну, слушайте, к этому надо относиться просто предельно внимательно и предельно осторожно. Поэтому здесь мы не можем, знаете, там, ну, почивать на лаврах, потому что здесь идет вот моменты конкуренции, они просто, они изменяются, изменяют политику и появление новых и новых технологических идей, да, то есть она меняет буквально подходы просто чуть ли не ежедневно.
В недавнем своем интервью Сергей Караганов, почетный представитель Президиума Совета по внешней оборонной политике, он сказал, что Россия имеет право ответить ядерным оружием на удары по своей территории. И вообще говорит, что, ну, как бы в действующем виде, в действующей редакции доктрина все-таки ее нужно менять. А сразу же, конечно, после этого даже некоторые комментаторы внутри России говорят, что мы опять взбираемся на очередного коня апокалипсиса. А так ли это? Ну, это жизнь.
Это вот один из, мне кажется, это один из нарративов, который очень активно продвигается Западом, и мы уже, собственно, с вами обсудили, почему.
Да.
А то, как Сергей Караганов изъясняется, да, то есть излагает, то есть, да, достаточно там резкой эпатажной форме, да, но а если всматриваться в детали, да, то есть если слушать, допустим, не Караганова, а президента, да, если читать даже существующую ныне доктрину под названием «Основа государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», то я вам просто читаю одно предложение. «Сдерживание агрессии обеспечивается всей совокупностью военной мощи Российской Федерации, включая ядерное оружие».
Да.
Дальше в этой доктрине есть просто более размытые формулировки, которые, возможно, устарели, которые нужно уточнять в связи с изменившейся ситуацией технологической, геополитической, прочее, там нужно сделать вот максимально размытые формы, да, то есть приводить их к максимально точным, да, то есть которые соответствуют нынешней ситуации, нынешним подходам и нынешним вызовам. То есть, конечно, сейчас идет работа над самой доктриной, над самим документом, который является, ну, имеет там первостепенное значение для России и для всего мира тоже. Поэтому сейчас ядерное оружие – это оружие. Это возможность защиты своих интересов. То есть мы его создали, мы его защищаем, мы его содержим,
так
мы его развиваем.
Так и не только мы, в том-то,
да,
и дело.
И не только у нас оно есть. Да? То есть мы что, слышали от наших оппонентов, там, от Соединенных Штатов, что они сказали, никогда Вот ни за что не применим ядерное оружие. Нет. Нет. Американцы говорят, да мы вообще-то примитивный удар можем нанести, если нам вдруг покажется, что какая-то страна ведет себя не так, как мы считаем, как это подходит по, вот, по формату «мир по правилам». Да? Поэтому, ну, знаете, здесь, поэтому даже в неисправленной доктрине есть норма, что ядерное оружие может быть использовано для защиты интересов
России. Притом сам же Караганов говорит, что США всегда были и будут готовы применить, да, ядерное оружие первыми. И, а по сути происходит демонизация всех остальных, а единственный, кто в паритете находится, это Россия по ядерному потенциалу.
Да, конечно, потому что ядерный потенциал России вот по количественным показателям, по модернизации, угу, по вот, ну, всевозможным, да, там, оценочным вещам, он превосходит американский. Но это, знаете, это уже подробности, потому что все-таки самое главное — это наличие возможности нанесения ядерного удара, который изначально вот в геополитическом смысле все время считался вот именно той гарантией территориальной неприкосновенности. То есть для того, чтобы иметь зонтик над защищать свою территорию, то есть у тебя должна быть все время это, вот эта ядерная дубина, которая может отреагировать на любого агрессора, на любую страну, которая посягнет на нашу независимость, территориальную целостность, суверенитет, то есть будет там нести угрозу нашей стране, причем угрозу существенную именно государственному устройству.
Александр спрашивает, Родион Валерьевич, но не получается ли, что Соединенные Штаты сейчас опосредованно хотят провоцировать Украину на нанесение каких-то серьезных ударов, условно ударить по Питеру или Москве, и посмотреть на то, будет ли Россия, допустим, даже ТЯО применять, а там психологическая атака на весь мир, посмотрите, какие русские ужасные.
Ну, он абсолютно верно описывает сценарий. Абсолютно верно сценарий идет. Но поэтому здесь и мы, вот опять же, то, с чего мы начали. Да? То есть президент говорит, ребята, да, использование дальнобойного оружия – это оружие Запада. И в данном случае прокси, которые активно нам подставляют, да, это не совсем то, на что мы будем реагировать. Поэтому вот те действия, которые могут быть предприняты России, они должны получить, ну, определенное подтверждение, потому что, знаете, ну, совершенно такая, на мой взгляд, не лучшая формулировка, что мы там отказываемся от применения ядерного. Нет, мы всегда готовы применить ядерное оружие, если на то будет соответствующее основание, если будет угроза. То есть это наше оружие, которое обеспечивает нашу безопасность.
Не страшно, что напишут в прессе, а страшно, как это, страшно потерять государственный суверенитет. Вот это страшно. 7373-948, телефон прямого эфира. Наушники наденьте, пожалуйста, пару звонков примем. Алло, здравствуйте, слушаем
вас. Добрый день, Сергей,
да,
Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Родион Валерьевич, на ваш взгляд, четкое заявление 12 сентября президентом России относительно использования Западом против России высокоточного оружия большой дальности. И в случае принятия странами НАТО такого решения, и ракеты все-таки полетят по целям на территории России, что равносильно, как сказал президент, прямому участию НАТО в конфликте на Украине, не окажется ли это предупреждение от 12 сентября недостоверной угрозой, и все закончится работой нашего ПВО и заседанием по запросу России Совета Безопасности ООН? Спасибо.
Спасибо.
Давайте все-таки не переоценивать мои возможности, да, то есть все-таки это решение президента и заявление президента. Угу. Поэтому арсенал возможностей, которые могут быть использованы в данном случае, он говорит о том, что мы не ограничиваемся Украиной. Мы, значит, будем предпринимать меры. Какие меры? Ну, господа, пускай это останется в решении нашего генерального штаба. Да, то есть какие меры могут быть приняты против стран, непосредственно виновных в использовании этого вида вооружения? То, ну, есть, да, это здесь расширяется рамка, а дальше, ну, конечно, я тоже хочу детализации, да, то есть, ну, кто-то не может это сказать, кто-то не знает, но вот пускай это останется, вот, знаете, в такой вот немножко подвисшей паузе. То есть мы четко обозначили, виноватых мы понимаем. Мы понимаем, кто виновен в нанесении, если такие удары произойдут. Понимаете, то есть ведь на сегодняшний день уже эти удары уже были.
Были,
эти удары уже наносились. Они и наносились по Луганску, наносились по Крыму, наносились по Херсонской области.
Белгород,
то есть там все это... Нет.
Белгородская
нет, область? Нет, нет.
Не было.
На территории, по территории Курской, Белгородской, ну, так называемой, а вот старой русской территории, на этом фактов не было. А, но вот по Донбассу, по Крыму, там это все наносилось, это все используется. По Луганску прилетали и французские скальпы, да, и американские атаки МС. Вот Shadow прилетали, вот я просто объезжал все эти места, я был там, я видел сам последствия вот эти нанесения вот этих ударов. Поэтому я прекрасно понимаю их военные возможности, их последствия, которые могут последовать, и, соответственно, насколько они угрожают нам. То есть все аналитики вот в хором, они говорят о том, что это не изменит расклад сил, не поменяет. это болезненно. Нет. Это создает серьезные проблемы, особенно учитывая характер действий Украины, когда она, то есть она же ни разу не сказала, что нахуя, то есть она же в реальности не будет акцентировать удары по военным целям, которые хорошо прикрыты ПВО, да, и до которых достучаться у них просто не получится. Да, то есть они будут делать такие же провокации, как они совершали, к примеру, по Севастополю. Да, то есть когда просто бьются по пляжу. Да, то есть где по пляжу, где находятся там тысячи детей, людей, взрослых, женщин, стариков.
Террор.
Да, это террористический акт. И они вот и используемое под это военное мощное вооружение.
Потому что считают, что после этого все придут на Красную площадь, там, не знаю, революцию
да, психологические
произведут.
Операции, психологические конечно, операции, конечно. Да, то есть и вот главная задача всегда помнить, кто враг. Да, и когда вот происходят такого рода вещи, нужно точно отвечать себе на вопрос, кто главный источник проблемы. Да, то есть могут возникать, то есть и оружие несовершенно, ни наше, ни их. Да, то есть и закрыть полностью ПВО, там все поселки, города и весь не получается. Это факт. Да, то есть мы огромная страна. Да, и найти место, по которому может прилететь какой-то из вот этих дальнобойных вооружений, это всегда может быть. И за этим последует социальный взрыв. За этим последует вот эта социальная боль, человеческая боль, когда гибнут дети, люди, там, женщины, да, то есть когда прилетают просто по жилому дому, больнице или школе. То есть, а именно это делают западники, и на это вот активно заточены, по сути дела, киевский режим.
Спрашивает Василий, какую красную линию вы видите со стороны Запада, дальше которой взаимное уничтожение? Ведь поставка дальнобойного оружия их не пугает, и здесь, правда, есть 600-километровые ракеты, а есть еще 900-километровые ракеты, то есть эскалация, вот по лестнице Кана идем.
Знаете, я что-то уже, вот у меня такую легкую идиосинкразию вызывает вообще формулировка красных линий, да, потому это что правда. Я вот 10 лет нахожусь в состоянии переговоров, когда... реакция на любую красную линию, которая проводится нашей стороной, да, то есть там вот просто начинайте, включайте отсчет часов, да, когда они постараются ее при этом...
Тут
то есть
же.
Они тут же ее будут нарушать, некоторые из линий, то есть это касалось наших переговоров, то мы устанавливаем линию на там, зону бесполетную для беспилотников. Будьте уверены, через несколько часов там появится беспилотник. Там зона, свободная от вооружения, значит, по которым нельзя наносить. Будьте уверены, через несколько часов там будут обстрелы, туда прилетят снаряды, ракеты там, или еще что-нибудь такое. Это целенаправленная политика, которую проводят западники. Тут же разрушить любую красную линию и посмотреть, а как вы будете на эту историю реагировать, то есть, а как спровоцировать ее? И у них прописан под эти сценарии. Поэтому, знаете, вот все-таки мой приоритет, да, а пускай они рисуют красные линии, а мы будем выполнять свою задачу. И свою задачу будем, мы будем, вот для нас эффективно сегодня разрушить энергетику Украины, для того, чтобы просто не было вот этих чудесных проектов по созданию украинского ВПК, да, то есть, который будет производить у себя на территории, будет производить, собирать ракеты, беспилотники, производить там еще чего-то. Попробуйте это сделать без электроэнергии. Попробуйте без электроэнергии доставлять вооружение на фронт. Попробуйте это все сделать. Да? И вот сейчас, когда уже все понимают, да, Харьковская область уже практически без генерации. У нее нечем производить электроэнергию.
Это правда.
То есть вся территория, на этой территории будет... Да, от этого, значит, косвенно будет страдать население. Но извините, приоритеты поставила Украина. Приоритеты, значит, я вам должен сказать, когда... Почему обстрелы ведутся, вот часто прилетают по Киеву? Да потому что они, значит, сборочное производство перетянули в Киев, прикрыв его вот этим лоскутным одеялом ПВО, которое ему дают западники. Они прикрывают Киев, и под этот зонтик, да, то есть они пытаются прятать какие-то сборочные производства военного. И поэтому Ахмадет почему-то находится в километре или в 2 километрах от завода, на которых собирают там какое-то вооружение. Да, то есть и их как-то ничего это не смущает. И это как раз они даже заготовлены сценарии, при которых они просто поднимают хай с криками о том, что русские бьют по больницам. Нет, русские не бьют по больницам. Русские не бьют, значит, по гуманитарным миссиям. Русские не бьют по гражданским жителям. Русские планомерно уничтожают военный потенциал Украины.
Родион Мирошник был с нами, посол по особым поручениям МИД России. Родион Валерьевич, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.